Итак, дорогие друзья, здравствуйте! Мы снова рады приветствовать вас на радиоканале Радио НЛП. Сегодня наш юбилейный 50-й выпуск. И его мы решили отметить таким каким способом?
Необычным.
Мы решили пригласить нового гуру. Нового гуру в семейных отношениях, в личных отношениях, между мужчиной и женщиной, между мужчиной и деньгами.
Мужчиной и детьми.
Между мужчиной и детьми. Между мужчиной и мужчиной, в конце концов.
Между внутренним мужчиной.
Мужчиной и мужчиной в хорошем смысле этого слова.
Да.
В лучшем смысле.
И это...
Сергей Григорьев.
Да, здравствуйте.
Ура! Новый трейлер. Также с вами...
Алексей Шиндяпкин.
Это я. И Александр Леонтьев.
Это, получается, я.
Тема сегодняшняя у нас – это НЛП и боевой пикап.
Вот это злостным голосом сказали «боевой пикап», на самом деле все не так
страшно. Не так страшно. А кому бояться нужно?
Все еще страшнее.
Мужчине или девушке?
Бояться боевого пикапа можно кому угодно. Можно бояться девушкам, можно бояться мужчинам. Можно бояться мужчинам с девушками. Бояться с девушками гораздо интересней. Потому что рядом, когда девушка, все интереснее идет. Вот как-то так.
Понятно.
Ну, в принципе, исчерпывающе, на самом деле.
Ну, не думаю, что на этом стоит подкаст заканчивать, но все-таки можно там терминология начала пикапа немного, или там как под чем понимается пикап, и что такое именно боевой пикап?
Вообще,
вкратце.
Откуда пикап, да?
Как, что такое пикап?
Да. Ну, мы сделаем вид, как будто мы не знаем.
Или что такое боевой пикап?
Ладно. Что такое боевой пикап?
Ну, мне кажется, интуитивно все понимают, что подразумевается под пикапом у нас в стране. Ну, можно пару слов сказать. Это как...
Вот история возникновения очень
интересная. Как мужчине познакомиться с женщиной, как парню познакомиться с девушкой. Как это сделать эффективно, потому что модель воспитания мужчин, ну, не могу говорить за нашу страну, может быть, не только у нас в стране, она не совсем эффективна. То есть мужчин с детства никто не учит знакомиться с женщинами и с ними взаимодействовать. Соответственно, девочек воспитывают в одном ключе, мальчиков воспитывают в другом ключе. Когда девочки вырастают, они ждут от мужчины одного, а мальчики вытворяют совсем другое. Поэтому мы получаем поколение ныне живущих несчастных женщин, несчастных мужчин. Я так понимаю, я призван к тому, чтобы всех сделать счастливыми.
А то есть ножки не учат знакомиться или общаться
вообще? Они не учат знакомиться. Давайте вот издалека начнем. Была у нас в прошлом война, Великое Отечество.
Угу.
И большинство мужчин ушло на войну и не вернулось оттуда по понятным причинам.
Так.
И остались женщины с детьми. Дети делились на две группы. Девочки и, соответственно, мальчики.
Прям сейчас совсем просто.
Да, я люблю просто издалека. И вот эта простота, она дальше что дает? Женщины начали воспитывать и девочек, и мальчиков. И вот эта нехватка мужского воспитания, нехватки моделей поведения, чисто мужских, сказывается. Где-то годам к 60-м, примерно к 60-м, эти мальчики подросли, которые уже не знают, как себя вести. Я не про всех говорю, я говорю про подавляющее количество. У этих мальчиков они тоже создали семьи, и у них тоже родились дети. С девочками там все нормально, с мальчиками не все нормально. Опять модели мужского поведения не передавались. У них тоже родились дети. Где-то годам к 80-м,
Это история.
Третье поколение, к 2000-м, четвертое. Вот так с поколения в поколение идут.
И все хуже и хуже.
Да, и мальчики воспитываются в такой культуре, которые не знают, как себя вести с женщиной, чтобы женщина была счастлива. От этого и сами несчастны. Поэтому такая и творится у нас штука.
Такое ощущение складывается, что это только в России. Но...
Знаете,
в СССР.
Я не анализировал, что там за пределами России, за пределами СССР. Поэтому я вот то, что вижу здесь, то и рассказываю. Могу, конечно, придумать, что там в Бразилии происходит, но смысл.
Я думаю, их проще, да, наверное.
Да, я думаю, бразильский пикап никому интересен не будет, поэтому лучше начнем с нашего. С нашего, с боевого, душевного.
Догнал-то.
русского, так сказать.
Сереж, я пользуюсь возможностью. Я-то человек темный, да, и пикап знаю только слово такое. А вообще это имеет какое-то происхождение, там, это является каким-то направлением, там, каким-то, оно откуда-то выросло, или это просто как бы искусство, там, соблазнение, не знаю.
Я краем уха слышал, что пикап пришел из США. И в той культуре, как, значит, дословно, как подснять девочку. Но я это не тем наполняю. То есть я не к тому, там, как подснять девочку. Под боевым пикапом я подразумеваю следующее. То есть если существуют какие-то пикаперские школы, которые учат мужчин знакомиться с женщиной для того, чтобы получить от нее секс по какой-то системе выстроенной, по эффективно работающей выстроенной системе, гарантированно получить секс. Я смотрю несколько иначе на это. И если метафору приводить, то можно сказать так. Зачем охотиться за телом, если можно забрать душу? Тело будет бонусом.
Серьезно?
Вот забирание души подразумевает собой...
Вербовка.
Вербовка в том числе. Там как бы не все так просто. У каждого человека есть потребности. У той же девочки, которая... Какую-то конкретную девочку взять, женщину, девушку. У нее есть некие потребности сознательные и подсознательные. Вот если ей каким-то макаром это все скалибровать, проанализировать и дать ей ровно то, что она хочет, она от нас не отвяжется. Она будет готова на все. Соответственно, все ресурсы, которые у нее есть, будут в нашем распоряжении. Ну, а там уже каждый на что гораст.
То есть пользоваться можно дальше уже по своему усмотрению.
Да, хочешь женись, а хочешь не женись.
Так, а мы как? Мы, может быть, возьмем какую-то гипотетическую девушку, допустим, ну, к примеру, там 25 лет, работает, я не знаю,
менеджер. Каждый, да, сразу скажу, вот каждый парень, он мечтает о какой-то гипотетической девушке, но на самом деле мечтают все о реальной, просто вот то, что в голове и то, что на самом деле... Нету реальной девочки, поэтому все говорят гипотетические. Поэтому если уже брать, давайте брать какую-нибудь реальную. Хотя разговаривать об этом можно гипотетически.
Вот, ну, можно это. Есть у меня один знакомый, да?
Да.
Друг. У меня друг рассказывал.
Ну вот, в общем, девушка там 25 лет, работает не менеджером. Ну, можно сказать, да. Менеджером по продажам. Вот. Соответственно, чего?
Удивительная ситуация сама по себе.
Да. Живет с мамой. Вот. Ну, понятно, мечтает о большой чистой.
Так они поэтому с мамой уже живут. У них с детских лет такой симбиоз произошел. Мама ее всячески обучала. Как остаться одной и жить с мамой. Ножки растут оттуда, что, скорее всего, маме, наверное, выгодно, что взрослая дочь жила с ней. А для этого надо и такие убеждения в голову засунуть о мужчинах, что когда дочка вырастет, никого на себе не нашла. Она будет бедненькая, и мама сможет ее утешать дома.
Мама это на бессознательном уровне делает?
Я думаю, мама это делает на бессознательном уровне, но есть такие мамы, которые это могут делать на сознательном уровне.
Понятно. Ну и вот что ж бедным мужикам-то делать, которых, мало того, в войну перестреляли, воспитали женщины, так еще и вот мама... Не отпускают
от себя. Я думаю, надо идти на боевой пикап и обучаться правильным стратегиям поведения.
Ну, там...
Хорошо сказал, да. Правильным стратегиям поведения.
Вкратце о них, наверное.
Я правильно понимаю, короче, боевой пикап отличается от пикапа тем, что он нацелен не на секс, а на то, как попасть в карту.
Боевой пикап нацелен на то, как сделать так, чтобы девушка стала твоей по всем... уровнем логической пирамиды уровней.
В любое время и место, указанное заказчиком.
Это на языке описания НЛП, как это нам сформулировать? Что это такое?
Захватить в заложники пирамиду Дилса гипотетически существуемой девушки. То есть привязать ее всячески к себе. Там даже привязать надо достаточно просто продемонстрировать что-то. Девушка сама поймет, где ей хорошо, и оттуда уходить не будет. Но сами посудите, если у нее в голове она считает, а это ей можно объяснить, что произошел какой-нибудь ядерный апокалипсис, и все вокруг вымерли, вокруг ходят миллиарды зомби, и все на нее охотятся, включая вампиров. И ты один красавец стоишь. угу. которая может спасти. Ну где она еще будет? К вампирам пойдет, к зомби? Или где-то рядышком будет? Ну, что-то подсказанное будет где-то рядышком.
Чтобы разобраться, это вербовка ее критериев или это что-то другое все-таки?
Подмена убеждений в том числе, наверное.
Вербовка, она идет параллельно. Вот если есть труба, угу. мы по ней воду пускаем. Вот вода это то, что я рассказываю, боевой пикап. Попутно с этим, параллельно процессом
идет... Труба, получается, это мы.
Труба, вот там есть девушка, где-то, ну так вот, подальше нас, есть мы, есть труба некая. Мы по этой трубе пускаем боевой пикап. По своей трубе пускаем боевой пикап девушки. И параллельный процесс, вот этот боевой пикап, вода, она как-то шумит. Вот шум это вербовка. Потому что если мы будем просто вокруг трубы ничего не пускать, просто шуметь, имитируя там, что там идет вода, вода не пойдет, не получится. Просто тарахтеть смысла нет. А если пустить по воде боевой пикап, привязать себе все ценности, дать удовлетвориться всем потребностям, которые надо каждый день удовлетворять, ну куда она еще пойдет? С нами будет?
Все-таки последний попыт. Это подстройка по высшим логическим уровням или это все-таки опять
вот если все переводить на язык описания НЛП, подстройка по высшим логическим уровням. Я бы даже сказал, что есть логические уровни, они подразумевают собой иерархию. Но уровни чем-то отличаются друг от друга, правильно? Межуровневым пространством. Поэтому я бы сказал, что это подстройка по логическим уровням и всем межуровневым пространством.
А меня все уже прям интересует конкретика. Вот боевой пикап и, в принципе, пикап, он помогает познакомиться с девушкой или это уже когда уже есть коммуникация?
Боевой пикап позволяет познакомиться с девушкой. Это и есть коммуникация. У меня все просто. Ответы на вопросы.
Но если два человека, мальчик и девочка, не знакомы друг с другом?
Если мальчик и девочка другом не знакомы, боевой пикап или просто пикап, и боевой пикап позволяет им познакомиться либо просто в режиме, либо в боевом режиме с точки зрения НЛП.
Ну соответственно. И как?
Если брать всех, кого всех брать будем, давайте. Подскажите
всех
мне.
Всех блондинок будем брать.
Всех блондинок и блондинов, также брюнетов. Как познакомиться с девушкой, вопрос?
Ну, да, вот с точки зрения пикапа и боевого пикапа.
Вот давай так, помните девочку, гипотетически стоящую где-то поодаль?
Да.
Трубу убираем, просто пока стоит. Трубу сразу свою не показываем, видишь, у нас есть боевой пикап, поэтому начнем издалека. Стоит девушка, девочка, женщина, неважно, кто стоит.
Старушка.
Старушка, да. Мы могли про мужчин рассказывать, это то же самое все, но коль у нас тема боевой пикап, мы будем про девочку, женщину, старушку рассказывать. Так, старушку тоже не надо, потому что...
С трубами,
да? Да, девочка, женщина, девушка.
Ну, то есть, девушка в отношении парня то же самое будет все работать. Супер.
Вот стоит она, например, и думает, у нее есть сознательная часть разума, есть бессознательная. Бессознательная часть гораздо шире, гораздо богаче. Если сознание у нее упорядочено и работает по принципу причинно-следственной связи, ну, условно говоря, левое полушарие, там логика, там математические операции, там язык, там арифметика, это все там, то правое полушарие работает...
Образы, картиночки.
Образы, картиночки, все эти ВАКи, ВАКОК, сенсорный опыт, который есть, описание. И если в левом полушарии там все последовательно, если А, то Б, то в правом полушарии вся жизнь, вся и сразу. Некая такая голограмма, где элементы связаны между собой по-разному. Там нету времени, там нет пространства. Понятие. Все и сразу. Поэтому потребность, которая зародилась когда-то в детстве, это тот незакрытый тоут детства, который... Данная девушка, гипотетически стоящая, она носит в себе и хочет его закрыть. И причина, почему он не закрывается, она заключается в следующем. Была какая-то импринтная ситуация в детстве, где, например, дайте какую-нибудь ситуацию придумаем.
Ну, не знаю, мальчик у нее отобрал мячик.
Мальчик у нее отобрал мячик. Хорошая ситуация.
Но в чем импринт, да?
Да, и поэтому мы сейчас будем рассматривать другую ситуацию, которая мне в голову пришла. Вот смотрите, начнем так издалека. Есть маленькая девочка. И вот она очень любит танцевать по каким-то критериям. Она сначала не любила танцевать, она не знала, как это. Но как-то ходить научилась, там, начала как-то вертеться там. И вдруг самый первый раз папа сказал: да ты у меня красавица, ты у меня танцунья. Да такая, каких свет не видывал. Нет тебе равных, ни на небе, ни на земле. И каждый раз папа радовался, когда девочка танцевала. А еще к папе приходили в гости пьяные дружки. Они сидели на кухне, разговаривали на всякие темы, может быть, даже на математические. Они могли быть очень умными, но дело не в этом. Они могли выпивать алкоголь и при этом соответствующе выглядеть. А папа любил хвалиться, какая у него дочь, красавица танцунья. Маленькую девочку звали, и вот она в 3, в 4, в 5 лет ее ставили на стульчик, и он ей говорил: «Дочка, станцуй, пожалуйста». И вот она что-нибудь там пела, танцевала, и все было здорово. Папа улыбался, так, дарил тепло и говорил: «Ты моя красавица». И дяденьки, которые рядом с ним сидели, он же авторитет был в компании, дома, они, да-да, они поддакивали, тоже радовались.
Аплодировали.
Аплодировали, радовались. Вот проходят годы. Я сам психотерапевт, ко мне на прием ходит, это реальный случай.
Имя
не скажу, не скажу, потому что вдруг она меня где-то поймает.
Страничка ВКонтакте.
Вдруг она меня поймает где-то и выследит, всякое бывает. Девочка обратилась с таким, значит, вопросом, что... Я, говорит, работаю не на любимой работе. Меня, говорит, что-то вот оно... Она долго не хотела рассказывать, где она работает, а потом выяснилось, что она работает... Стриптиз. Как вы думаете, где она работает?
Стриптиз-клуб.
Стриптиз-клуб, где она на заменителе табуреточки танцует разные танцы, сидят пьяные дядьки, улыбаются и дают ей всякие ковришки. Штики. Если в детстве были ковришки, это были конфетки,
ага,
даже не исключая сосательные конфеты, то в взрослом состоянии, ну, это какие-то денежки. Причем работа ей может нравиться, а может, если, например, в детстве была такая ситуация, что мама все эти папины сборища не любила, встречи выпускников на кухне, фыркая, показывая какие-то отрицательные эмоции, уходила при этом, и дочка смотрела на нее, дочка, это маленькая девочка, и испытывала при этом какое-то легкое нересурсное состояние, неважно какое там, что-то ей было плоховато, то такая девочка также будет работать в стриптиз-клубе, но при этом ненавидит свою работу. Она будет ненавидеть вот эту ситуацию, когда ей приходится танцевать, и при этом она испытывает некий дискомфорт. Поэтому кто-то ее любит, кто-то ее не любит.
Ну, часть личности другая.
Да, вопрос в том, что мы все повторяем ситуации из детства. Все ситуации, которые у нас были в детстве, мы вырастаем и их повторяем. Тогда были заложены те тоуты, которые у нас пытаются закрыться. А закрыться не могут по следующим причинам, потому что невозможно повторить ситуацию на 100%. То есть, когда мы идем куда-то, всякуда отошел я от темы, да?
Да нет.
Мы про девочку, да. Мы про эту девочку. Вот стоит она, у нее есть некие потребности с детства. Этих программ миллионы. Там у нее неосознаваемых у нее
в голове. То есть, таких вот случаев много?
Да, конечно, конечно. Случаев, импринтных ситуаций таких много у нее. Она их не осознает. Она нам может рассказывать что угодно. Вот что угодно может рассказывать. Мы вообще не слушаем это. Мы смотрим, что она делает. Иногда в словах можно услышать, что она хочет на самом деле. Но и ситуации, если мы начинаем демонстрировать, создавать контексты такие, которые ей напоминают, не те якоря НЛП, которые можно искусственно создать вот сейчас здесь, а те якоря, которые образовались далеко в детстве, они самые сильные, они укорененные глубоко в психике, и они в ней находятся. Если мы что-то такое делаем, и это ей напоминает те ситуации, соответственно, она кидается к нам в попытке закрыть этот тоут. Но он не закроется, этот тоут, потому что когда она вот видит, нас нет, ничего не происходит, сидит одна, ничего не происходит. Вот мы появляемся и говорим: «Господи, какая ты красивая». И что-то срабатывает у нее в голове, что-то срабатывает. Кто-то в детстве так говорил. Попытка послушать дальше. Но это послушать дальше не приводит к закрытию того-то того, потому что, ну, мы не папа. Мы все лишь напоминаем.
И в данный момент не бухаем.
Говоря другим языком, тот механизм, который хотел реализация этого, он запускается, а в нем прописана некая программа, которая постоянно сканирует то не то, то не то, то не то. И в конце концов она выдает не то. Ну и, соответственно, тот не закрывается. О чем это говорит? А то он говорит, что завтра я опять это надо буду слышать. Послезавтра я опять это надо буду слышать.
Ясно. И как вот найти вот эту именно фразу, вот, на то, что вот запустит этот якорь или, ну, там... То есть, понятно, тут в этом случае мы говорим, какая ты красивая.
Можно вспомнить одного из гуру гимназии, не буду называть кого, нейролингвистического программирования, который говорил, что вот воображаемого человека взять, о нем можно что угодно наплести, наделить его некими качествами, что будет. Конкретный человек, конкретные реакции. Но в основном, когда женщина говорит, что мне нужен заботливый добытчик, мне нужен сильный мужчина, какой-то там еще не любит. Кого он еще любит вспоминать?
Я не хочу ничего решать, хочу платье.
Да-да-да, вот это вот. Если нужен заботливый, сильный добытчик, а, еще и защитник им нужен в основном, то, что заявляется, они слышат звоны своего подсознания, о чем это звоны, они не понимают. И подсознание где-то в детстве, собственно, зачем этот сильный-то нужен? Во-первых, что в голову приходит, если нужен сильный мужчина, она какая при этом?
Слабая, ей она нужна слабая. Защита.
А если нужен заботливый, она какая?
Ленивая.
Попадающая в разного рода дебилоидные ситуации. А чтобы о ней заботились, невозможно заботиться о самостоятельной девушке, которая сама все может. Раз ей нужен заботливый, значит, в ее жизни присутствует то, что она попадает в разного рода пикантные идиотские ситуации, из которых сама она вылезти не может. Ей нужен тот, кто будет вытаскивать постоянно. Это заботливый подразумевает. Защитник подразумевает следующее. Мир враждебный, вокруг злодеи. При суппозиции мы будем. При суппозиции НЛП. И нужен защитник. А я в этом мире слабая. И казалось бы, защитник не нужен был, если никто не нападал. Нападают. В ее картине мира на нее нападают. Поэтому нужен защитник. Разбирайте еще, что там у нас осталось. Добытчик. Нужен добытчик, который будет ресурсы таскать. Разные, которые ей нужны. О чем это свидетельствует? О том, что девушка не в состоянии заработать столько ресурсов себе, сколько ей надо. Надо не для жизнедеятельности, а вот у нее есть какой-то не в объективной реальности, та, которая территория, а в ее карте, в ее субъективной реальности она себя ощущает, придумает она себе миллион. Она обязательно придумает такую сумму, которую она зарабатывать не может сама, поэтому она подгоняет под это. Поэтому надо найти мужчину, кто зарабатывает миллион. Сама будет зарабатывать 200, например, там, каких-то условных единиц. Если она придумает 200 условных единиц, она будет зарабатывать 5 условных единиц. То есть
остальные 195 мужчин.
В коммуникации мужчина-женщина, она выбирает такого, который будет зарабатывать больше нее. Добытчик. Ей нужен добытчик. Зачем? Затем, чтобы добывал ресурсы, которых она сама добыть не может.
Ну, или не хочет.
Или не хочет. А это...
Причем она сама себе поставила завышенную планку, да?
Вот это сама...
Это расщепление какое-то вот личности. Это происходит.
Да-да-да. Расщепление личности. Как минимум на две части.
Да, да,
на сознание и на подсознание. Вот сознательно, неважно, что она говорит... Обычно, когда тренинги веду такие, там женщины все взбунтовываются сначала, начинают кричать. Я их не слушаю, продолжаю дальше. Через какое-то время они все успокаиваются, и глаза у них меняются, потому что дело говорит Сергей. Вот. К чему я это веду? Та девочка, которая у нас в детстве была, вот все эти ситуации из детства, мы все повторяем ситуации из детства.
Получается, ситуация с детства, как запустить... Как понять?
Вот смотрите,
это вот по вот этим вот ее словам.
Да, по ее словам, конечно, это можно понять. Потому что если нужен заботливый, сразу рисуется некий папа в детстве. Ну, потому что папа и до ее рождения такой был. Он такой был уже до ее рождения. Он был каким-то. Он как-то себя вел. Там, руками махал, какие-то интонации были у него, какие-то убеждения в жизни. Он уже такой был. Вот рождается девочка, которая чистый лист, ничего на ней еще не записано. А дальше понеслась. Душа в пляс. Папа и мама ведут себя определенным образом, как им кажется, оптимальным. Всем же нам кажется, мы себя оптимальным образом
ведем.
Конечно,
так и ведемся.
Да, вот. Я лучшим себя
образом. Конечно.
Ну, правильно, вот каждый так считает. И папа так себя ведет. И когда девочка общается с папой, соответственно, ребенок, он же подстраивается. Есть такое слово «рапорт». Может, слышали?
Конечно.
Телепорт.
В состоянии рапорта девочка привыкает к тем состояниям внутренним, которые у нее возникают. Но эти состояния продиктованы папиным поведением. И как бы себя папа в ее детстве не вел, там не обязательно должны быть какие-то сплошные позитивные моменты, там могут быть негативные моменты, там могут быть всякие эмоции. Сейчас жути нагонять не будем. Но, например, папа любил над дочкой... при всем том, что он любил, где-то примерно раз в неделю два раза в неделю, три раза в неделю папа устроивал над дочкой жесткое, устраивал, слово неправильно сказал, устраивал жесткое стебалово какое-нибудь.
Ну, то есть он ржал.
Ржал, хохотал, подкалывал.
Противогаз надевал на него.
Да, девочка, она как бы испытывала, вроде бы улыбаться надо, но некоторые вещи ей не нравились. Но там неважно, как все было, главное, что это было. И вот она, когда выросла, она ходит и вспоминает тот мир, который был в детстве сформирован. Я любимая, я нужная, и весь мир вот он такой. Каждый элемент этого опыта должен присутствовать. Поэтому, когда девочка вырастает, она ходит и ищет человека. Она же не может подойти к дереву и сказать: «Здравствуй, дерево». Дерево ничего не ответит. Нет обратной связи от дерева никакой. А надо найти кого еще. Кошку поймать тоже не то. Подойти вот к машине какой-нибудь встать, тоже не то. Надо найти человека. Человек должен быть мужского пола. Должен быть с определенным поведением. Вокруг ходит толпа мужиков с разным поведением. Она интуитивно выбирает одного. Наиболее похожего на то, как вел себя папа. Потому что его поведение вызывает в ней эти же состояния, которые были в детстве.
То есть вот прям вот ищет интуитивно поведение папы, это вот прям про всех сейчас?
Она ищет состояния, те же, которые были в детстве, а эти состояния, но они вызываются примерно таким же поведением, соответственно. Поэтому женщина может рассказывать: я хочу заботливо такого-такого. Что бы она ни рассказывала, она найдет такого, кто будет над ней стебаться. Один, два, три раза в неделю. А за место противогаза, может быть, он на нее будет шлем одевать, катать ее на мотоцикле. Он может ей полотенце на голову наматывать и хохотать при этом.
Это на мотоцикле.
Да, она должна испытывать отрицательные эмоции. Ровно те же, которые были в детстве. Потому что это доказательство того, что все как в детстве, все те же состояния есть. Именно это называется: я любимая, я нужная.
То есть именно через отрицательные эмоции она это понимает?
Она это понимает не через отрицательные эмоции, это пример. Вот, допустим, давайте возьмем опыт отдельной девушки, он был в детстве. К примеру, условно говоря, 33 буквы алфавита русского. Обозначим. Ни плюс, минус, ни хорошо, плохо. Вот 33 элемента опыта должно быть. 33 миллиарда элементов опыта, неважно. Она вырастает, и она ищет того, она ищет тех же состояний, потому что если этих состояний у нее не возникает сейчас в настоящем, она не чувствует себя настоящей женщиной. Потому что так ей рассказывали в детстве, вот это было в детстве. Она это пытается найти.
То есть я правильно понимаю, что в детстве у нее были стратегии, которые приводили к определенным состояниям, и эти стратегии продолжают воспроизводить, чтобы получать это же состояние?
Потом, да. Но изначально были стратегии у папы и у мамы, которые что-то делали. Они у нее
У нее была реакция.
У нее была реакция сначала. И со временем она научилась. Я хорошая, я нужная, когда со мной вот эти состояния. И она за ними охотится. Первое. Надо либо найти такого человека, напоминающего, либо найти напоминающего, и если он не делает такого, всячески его спровоцировать на это.
Даже спровоцировать.
Ну, конечно, шла-шла.
Запустить при такую стратегию.
Ехала, сидела она в кафе, к ней подошел парень. Познакомился с ней со слов: «Здравствуйте, можно вас угостить кофе?» Как бы это банально ни звучало, во всех школах пикапа, в многих школах пикапа, рассказывают, что это банально, и девушки на это не ведутся, еще как ведутся. В других школах пикапа рассказывают про других девушек, которые на это не ведутся. Девушки ведутся на все, на то, что было в детстве, если попасть правильно в карту. И если ей нужен заботливый, а папа ей делал по утрам чай, заплетал косички, отводил ее в детский садик или в школу потом, соответственно, если это поведение повторить, у нее возникает глубокая любовь.
Вот так вот.
Да, на самом глубинном уровне. Точнее, возникает то, что она называет любовью. Я, говорит, такого никому не испытывала. И вот сейчас спиральку-то я закрываю.
Да.
Подходит парень к ней, не в метро, хотел сказать, в кафе, и говорит: давайте я вас здесь кофе угощу, мы с вами познакомимся. Вот оно, что-то захорошело внутри. Нормальный парень какой. Если там приходит нечто такое визуально, которое ей нравится, она считает: да-да, это мой типаж, он ко мне подошел. Если подходит нечто визуально выглядящее совершенно не так, как было, она своим подружкам будет рассказывать следующее: ой, знаете, девчонки, подошел такой парень, вот вообще не мой типаж, но что-то внутри ёкнуло. Вот он необычный какой-то, вот такой, попал мне в карту. А дальше, если в детстве папа не заботился, к примеру, 15 раз в день, а этот заботится о ней 10 раз в день, она начинает выжимать из него эти ситуации, начинает их моделировать. Uh-huh. Еду, еду, прокалю, как думает, колесо на дороге. И она его прокалывает. Uh-huh. И благоверный несется. Uh-huh. Поэтому как управлять такой дамой, чтобы она чувствовала себя женщиной, никуда не ушла, искусственно создавать контексты, угу, при которых будут реализовываться ее состояния, которых она ищет.
Но это уже на этапе продолжения отношений получается.
На этапе продолжения отношений это поддержание этого всего, а на этапе знакомства, ну, мы должны продемонстрировать здесь свой арсенал. Смотри-ка, у нас есть то, что тебе надо.
А как? Мы демонстрируем сразу несколько поведений или мы как-то калибруем девушку? Как мы понимаем?
Запустить ее стратегию? Угу. Что нам делать?
Вот это само собой и так происходит между коммуникацией мужчины и женщины. Все мы так этим живем. Мы очень много не осознаваем того, что мы делаем. Не осознаем. Заговаривать не постоянно. Не осознаем. Но боевой пикап подразумевает вытащить эти паттерны на осознанный уровень и сознательно их использовать. Потому что, допустим, мы тот парень, который нужно ей помогать 15 раз в день. Вытаскивать ее из глупых ситуаций.
Мы? А может, не мы?
К примеру, я говорю.
Окей.
Ну, в тройка объединились, и мы ее парень. Мы субличности того парня. И вот у нас же есть какие-то другие свои дела, правильно? Например, сидеть и записывать подкасты по боевому пикапу. Очень хорошая тема. А в это время раздается звонок, она говорит: «Слушай, я попала в дурацкую ситуацию».
Колесо прокололо, облилась кровь.
Да, я хотела включить кондиционер, он замотал мне волосы, и я сейчас висю, висю под потолком. Приведи меня, спаси. Вот эти ситуации она специально создает. Mm-hmm. Это метафора, понятно, сейчас скажешь, какой-то вот, дурачка подвали в студию.
Ее бессознательно создает.
Бессознательно их создает. Вопрос в том, что если она, ну, что-нибудь там заперлась с утра в ванной, в туалете, и бедно из него вылезти не может, и мы, проходя мимо, ручку открыли и пошли, нам это особо труда не составляло. Uh-huh. Она одну единицу вот этого своего заботы получила, uh-huh, и нам это труда не составляло. Другое дело сейчас срываться, uh-huh, с боевого пикапа и бежать ее вытаскивать с кондиционера. Смысла uh-huh никого нет.
Другой конец Москвы.
Да, чтобы у нее этого не было, мы заранее это можем упреждающими ударами наносить, создавая глупые ситуации какие-то для нее. Это можно называть жуткой манипуляцией, uh-huh, это можно называть злодейским боевым пикапом, это можно uh-huh называть душевным боевым пикапом, а можно говорить, мы дарим человеку счастье. Она все равно это ходит, ищет. Она uh-huh ходит, ищет интуитивно человека, который это будет делать. Почему это не делать сознательно?
Uh-huh. Очень интересно.
Сереж, я правильно понимаю, что это такие, мы сейчас крупными мазками писали, что это такое, да?
Ну, конечно, тут же сейчас детально разбирать, тут сейчас и недели не хватит.
Недельный подкаст делаем.
Это все-таки снова на уже когда есть знакомство, когда есть отношения, вот поддержание их. А как сделать так с помощью боевого пикапа, чтобы девушка в принципе тобой заинтересовалась?
Ну, с опытом приходит взгляд понятный. Вот можем, Алексей, на вас попробовать, вот, например,
боевой пикап.
Есть девушка. Нет, боевой пикап пробовать не будем, потому что может привести к неконтролируемым последствиям.
Которые бы я хотел, чтобы мне заинтересовалось.
В кино ходили когда-нибудь с девушками?
Ходил.
А как это было обычно? Как это происходит обычно? Так бац, и в кино оказались, или как?
А нет.
Зловещий план похода в кино, как реализуется? С чего начиналось?
Но, как правило, не я, девушка хочет куда-то пойти. Я понимаю, что самый легкий путь – это кино, куда можно пойти. Вот. Соответственно, бронируется билет, идут некие споры по поводу фильма, ну, выбора. Вот. Бронируется билет через это.
Все или покупается,
да. Вот. Все, к назначенному времени едет в кинотеатр, и все. Если до фильма времени много, то можно поехать заранее и, ну, пойти в кафе там посидеть. Либо же там дома подождать.
Вот все. Алексей нам рассказывает свою версию, как происходит поход в кино. Угу. Девушки все разные, и можно на три группы разделить. Я говорю, это не то, что это деление, поэтому не все отличаются, но это один из элементов. Когда девушка... Можно по-разному вызывать в кино. Тебе можно сказать, может быть, в кино сходим?
Это девушка такая.
Как ты думаешь, может, мест нет? Это парень так говорит.
Со страхом.
Со страхом там, может быть, с элементами ужаса в голосе. Ага. Там не важно что. Смотря какая девушка перед нами стоит, смотря что ей надо. Если перед нами стоит такая матриархальная самка, которая привыкла командовать, и нам от нее что-то надо, ну, понятно, что заходить сверху на фоне нее, прогибать ее, ломать, это не рапорт. Она всем своим видом предлагает нам рапорт сверху. Поэтому, если притвориться, я еще раз говорю, не сыграть, притвориться, внутри испытывая полное спокойствие, но очень хорошо сыграть роль, ну, если не подкаблучника, то человека принимающего, условно говоря, это родительские детские отношения, рапорт. Она заходит, когда мамочку играет, она может быть, в общем, неважно что, ой, я не знаю, там та-та-та-та, она на это среагирует. Она на горизонтальный рапорт не отреагирует. Она, если к ней подойти и сказать, что, деточка, в кино сегодня пойдем, я тебя с собой возьму, это будет... Сережа, разрыв коммуникации.
Я что-то отстал от нашей коммуникации. С Алексеем-то что мы делаем? То есть, вот мы чего узнали в результате этого?
Алексей вопроса? При походе в кино не заходил сверху, и вот так, моя красавица. Мне.
И ей нужно все равно доминировать, правильно? Такой
она...
посыл или что?
Это Алексей, наверное, вырежет все. Она и так доминирует. Она и так у Алексея. Она решает, куда пойти. Алексей.
Ну, это нормальная, удобная ситуация.
Ну да, ну это удобно, да.
Поэтому, парни, вы и дружите. У вас примерно одинаковые стратегии. Вы в рапорте именно поэтому. Поверьте, есть другие мужчины, которые говорят, мне все равно, что ты там хочешь. Сегодня мы идем в кино. Он и берет, и едет. И есть такие дамы, кому только этого и надо.
Да, согласен. Ну, то есть, некоторые прям говорят.
Если такой мужчина подойдет к даме Алексея, они с ним раздерутся, возможно, она его победит даже. Условно говоря. Ну вот. Я же говорю, у всех потребности разные, и мы даем то, что нужно человеку.
А как, вот, практический пример, как нам узнать потребности? То есть, что нам нужно?
Давайте я вот
то
так...
Проиграть диалог, это вот шаг номер один какой у нас?
Давайте в словах. Вот как психотерапевт ко мне приходят те, кто зовутся пикаперами, которые прошли 85 школ пикапа, но что до сих пор не получается почему-то.
Пришли 86-ю.
Да, я им отвечаю, почему у них не получается иногда. Вот был я на одном тренинге в качестве подсматривающего, то, что там происходит. Преподавали жесткое доминирование. Позиционировалось следующее. Мужчина должен доминировать над женщиной, и женщина только этого и надо. Когда глядишь на аудиторию, понимаешь, что в зале сидит, по глазам видно, человек процентов 20, наверное, тех, которым и тренинг-то не нужен. У них в глазах видно.
Что они и так доминанты.
Они и так доминанты. Ага. Еще процентов 20 людей, которые хотят демократию выстраивать, общим советом директоров принимает решение, в какое мы кино пойдем, у них все обсуждается. И есть такие, которые сидят, сколько там остается, 60% остается, чтобы быть математически точным, которые, они пришли учиться доминированию. Они пришли,
реально пришли.
Да, они пришли, чтобы им рассказали, как доминировать над женщиной. Но у них глаза таких ребят, которые вот сидят и слушают. Им не нужен рапорт горизонтальный, им не нужен вертикальный рапорт, чтобы они сверху доминировали. У них рапорт снизу. Они ходят, ищут заботливую мамочку, либо карающую мамочку, которая будет их наказывать. Вот эти навыки по доминированию, которые им там дают и говорят, что делать, они просто не встроятся.
Ну
просто
и они встроятся. Нафиг не нужны, получается.
Конечно.
Другую женщину искать надо.
Конечно. Вот, например, если мы тут сейчас поговорим, я, парни, знаю 52 элемента, как это сказать-то, так сразу пошутить-то не получается.
Так мы потом вырежем.
Гомосексуального пикапа. Хотите, вам парочку фишек расскажу?
52 элемента гомосексуального пикапа.
Ну, конечно, но я к тому, что заведомо по вам же видно, что вам это не надо, например. Я вам сейчас это расскажу, к примеру, да?
Мы не будем.
Вы, да, вы, зная, как это делается, вы не пойдете это делать никогда на улицу. Другие потребности, другое было в детстве, другое совершенно, вам это не надо. Вот так и в той аудитории. Это ответ на вопрос, почему на тренинг по пикапу приходит одно количество людей, до конца доходит совершенно другое. Потому что те задания, которые там даются, они многим просто не проходят их убеждения. Не потому, что там силы воли не хватает, и мне страшно подойти познакомиться. Нет, там убеждения другие. Пригласи ее жестко в кино. Ну какое жестко в кино? Он смотрит на нее и спрашивает. Какое кино мы пойдем? Он ждет, когда она решит.
И по факту я правильно понимаю, что это и не запустит те его стратегии, которые позволят ему быть счастливым.
Там другое, там если пирамиду уровней брать логических, там у всех проблема на разном уровне стоит. Вот, например, тоже из опыта, три вида, ну, я делю на три вида пикаперов, кто ко мне приходит, оно заключается в следующем. Может быть, не совсем этично, терминология будет, но там как-нибудь заменим.
Да.
Приходит один человек и говорит, у меня, говорит, проблема с женщинами, в чем заключается, мы говорим ему, мы, это я, в смысле, со всеми своими субличностями, задаем метамодельные вопросы, в чем она заключается. Мне, говорит, бабы не дают. Это первая категория мужчин. Вторая категория мужчин. Ну, примерно, да. Мне бабы не дают там. Я не знаю, что это значит.
Ну, понятно.
Ну, конечно, да. Вот.
В долг не дают.
В долг не дают ему, да. Не дают ему секс в долг. Другая ситуация, когда мужчина говорит, например, или парень, а знаете, вот вокруг девушки много, говорит, ну, как-то вот секса у нас нету с ними. У меня нет секса с девушками. Третий говорит, знаете, вот я вот никак что-то никого не... Пытаюсь аналог слова подобрать. Никак. Никак, говорит, не трахну никого.
Ну.
Вот так говорят. Вот чем отличаются три вида мужчин, которые
приходят? А я не понял, второе, третье, чем отличается?
А в том, что когда есть какие-то бабы мифические, и они ему не дают, вокруг куча баб. Ответственность лежит на них, решение принимают эти бабы. На них это дать ему или не дать ему. От него ничего не зависит.
Активный, другой говорит, я не могу.
Другой говорит, у меня нет секса, там уже получше ситуация, там есть девушки, есть он, у них просто нет секса. Есть некий секс, который там где-то далеко, он просто никак не придет, бедный.
Это это первый?
Это второй. Первый, есть бабы, они решают, дать или не дать.
Так, а третий?
А во втором варианте есть эти бабы, которые девушки, есть сам вот этот парень. И есть третья категория, ни девушки не решают.
Да.
Ни парень не решает. Секс. Он может прийти, а может не прийти. А в третьей ситуации, когда парень говорит, я никак никого не трахну, ему просто не хватает стратегии и знаний. Скажи ему, иди, вот скажи вот то, потом делай вот то, потом делай то, вопрос будет решен. Первым двум, если так сказать, они послушают, они запишут, они все запомнят. Они очень здорово это все перескажут и смогут вести тренинги по пикапу. Но они это никогда не сделают. Убеждение не проходит. Потому что какая разница, что я буду ей говорить, она все равно мне не даст. Она решает.
Так, получается, трем этим мужикам нужны три разные женщины.
Ну, я бы сказал так, если у них у каждого есть в жизни проблема некая, я бы сказал, речь стоит не о том, что им нужна разная женщина искать. Я бы сказал так, отсутствие женщины в его жизни, это тождественно равно его состоянию некому. Зачем-то нужно отсутствие женщины. Ну, оно вызывает ощущение брошенности, покинутости, неоцененности. Я не нужен никому. Сука, так было в детстве.
И он у мужчины,
все,
да.
Он все сделал для того, чтобы повторить эту ситуацию. И пока эти тоуты у него работают, бесполезно ему рассказывать какие-то истории. Что там надо делать. Тут психотерапии надо закрывать. Либо как-то само собой все закроется, но это вряд ли. Техники НЛП можно применять для этого.
Это для закрытия вот этих
детских, для закрытия детских, да? Программ и импринтов, конечно, потому что пока есть, ну, условно говоря, есть мальчик хотел, чтобы мы почитали маму сказки. С его точки зрения она что-то там не дочитала ему, он хотел еще сказку. А мама говорит, все, пора спать. Уходит все в комнату и закрывает дверь. Лежит мальчик в темной комнате.
Грустный.
Грустный, неоцененный. И хотел-то одного, хотел сказку, а сказки нет, мама ушла. И вот это состояние покинутости, если оно в импринт записалось, мальчик, мужчина, дедушка, он отыгрывает по жизни постоянно. Он знакомится с женщинами, но потом он даже может какой-то там в ресторан приходить, там будет все здорово, но почему-то они от него сбегают. Он-то хотел сказку, а она ушла.
И он сам это получается.
Он сам это делает, конечно, он сам это делает.
То есть ему сначала нужно психотерапевтироваться, а потом уже переходить к боевому пикапу.
Можно это делать параллельно.
Сереж, а вот на твоей практике отследить собственные такие стратегии, да, это достаточно для того, чтобы закрыть тот? Или это недостаточно? То есть я, ну, знаю, что когда там я лежу в темноте, и мне не дают сказку, я грустный, да? Я проживаю каждый день подобную стратегию, да? И, ну, допустим, у меня, у моего знакомого все плохо, да? Если он эту стратегию отслеживает, его это отпускает или это совершенно не факт?
А он отслеживает как? Он может просто понимать, что его этот паттерн по жизни преследует, что ему в темноте ночью одиноко и плохо, но он это не связывает с детским опытом, с каким-то.
И слушает в темноте подкаст радио НЛП единственное.
Слушает в темноте подкаст радио НЛП и шарудит под одеялом, возможно. Ну, там мало ли зачем, я не знаю, разные есть.
Просто шарудит.
Просто шарудит, да. Ну, свойственно, ему шарудит, он поэтому шарудит. Даже слушая подкасты НЛП.
Привык с детства. Так, ну, а все-таки, вот как вот этим трем разным мужчинам познакомиться, ну, или сделать так, чтобы девушка его заметила, их заметила, подойти... знакомиться, я не знаю, заговорить о чем-то.
Чего ты рекомендуешь? Чего стоит начинать-то?
Ну, когда на семинары ко мне приходят, я смотрю, кто ко мне пришел.
Угу.
Соответственно, все группы разные, и под каждого работа идет индивидуальная. То есть накидывается на группу некие задания, что нужно делать, и с каждым работа ведется индивидуально, потому что люди все разные абсолютно, объединять их там в какие-то группы можно, но теряется... некие детали, эти детали могут быть ключевыми в вопросе. Поэтому. Поэтому. Хорошо сказал, поэтому.
Да, поэтому.
Так, это амнезия вот... такая, знаете, раз повторенная амнезия.
Есть три типа мужчин. Их может быть и больше, да, наверное.
Но это условно три типа. Да. Я говорю, из терапии, как терапии, как учить знакомиться с женщинами, это разные вещи. Я же говорю, все сводится к одному, как каким бы ты типом ни был, мужчины, каким бы ты типом ни был, есть, это все бессознательное поведение. Но если любого можно учить сознательно делать какие-то вещи, чтобы закрывать ей своим поведением ее потребности.
Вот.
Если она в детстве пугалась чего-то, ее надо пугать.
Ну, то есть,
если, вот, специально перебиваю, если она в детстве, ну, эмоции презрения, все же знаете эмоции сравнения.
Конечно.
Можно же подойти?
С отвращением даже можно подойти.
Отвращение, презрение, страх, разные вещи есть. Понимаете, вот когда, если папа у девочки был, приходил домой в каком-нибудь там либо подвыпившем состоянии, либо в стрессах на работе, папа какого-нибудь там эпилептоидного склада или что там какого-нибудь, да, любил погневаться и в любую минуту мог взбеситься. Девочка это знала, и когда папа был дома, она находится постоянно в атмосфере того, она не понимает, из-за чего это может быть, но в силу того, что интеллект слабый, ну, понятно, да, ребенок меньше развит, чем родители, папа ни с того ни с сего начинает орать. Это вызывает у нее некий дискомфорт телесный.
Так.
Ну и, соответственно, это должно повторяться. Девушка выросла, кого она ищет? Она не будет искать себе художника. Ну, условно говоря, если мы бешеного художника не берем кого-нибудь, который бегает и всех бьет. Нет. А вот какой-нибудь боксер или человек с соответствующими интонациями разговаривает, что в кино, может быть, сходим, ей напоминает папины интонации. Это та атмосфера, в которой можно схлопотать.
То есть эмоции гнева.
Ну, конечно.
И в таком ключе к ней нужно подходить и знакомиться.
Если мы это по ней увидели. Но мы сейчас гадаем, что там у нее и как нам к ней подходить. Мы просто подходим, а дальше она сама все выдает своими словами, своим поведением.
А на что обращаем внимание?
Если подойти к 50 разным девушкам на улице и сказать, подошел с нейтральным выражением лица и говоришь, я сейчас тебя за нос укушу. Мы увидим 50 разных реакций, их можно по группам. Кто-то будет ржать, кто-то реально испугается, у кого-то ужас такой будет, кто-то просто напряг недоумение, кто-то в гнев кинется,
так.
Кто-то орать начнет. Вы понимаете, одна и та же фраза, она вызывает, она цепляет разный опыт у всех. Ну, соответственно, мы же на обратной связи идем. Невозможно рассказать за 5 минут всего того, что встраивается.
Ну, укусить за нос ты даешь на тренингах или нет, скажи честно?
А кусать за нос, оно... Это следующий этап. Кусать там за нос или кусать не за нос, либо вообще не кусать. Вопрос в том, что это первая итерация. Я сейчас говорю про модели. Вот какую вам метафору сказать? Вот есть алфавит.
Есть.
Есть алфавит. И, ну, условно говоря, вот все какие метафоры-то. Ну, разговаривали у девочки в детстве, папа фокус языка, там какие-нибудь намерения, последствия, иерархии критериев. И вот только это он и гонял.
Ну, потому что сам так думал. Ну,
он да, стратегии, да, она это запомнила. Это один из вопросов, почему, если к ней применять намерение, а что ты хочешь сегодня? Может быть, в кино сходим? Это приведет нас в волшебный вечер. Гораздо ведь важнее наша любовь. Мы на ее языке разговариваем.
Либо
мы разговариваем на ее языке. Угу. Либо негативное, смотря что. Мы, в общем, любыми путями мы в сенсорном опыте, мы визуально как-то выглядим. Угу. Мы какие-то звуки спускаем. Угу. Не только вербальные, могут быть другие звуки всякие. Мы как-то до нее дотрагиваемся. Угу. Мы как-то пахнем, угу. И какие-то мы на вкус. Разные тоже ситуации бывают.
Да.
Если мы всеми пятью системами вызываем у нее те якоря, которые были в ее детстве, она полностью наша. У нее всего 5 органов чувств. В ее мозге прописано. Счастье для нее – это вот совокупность тех состояний из детства. Если мы на нее это обрушиваем, угу. Она оказывается в счастье. Угу. Если мы уходим, где счастье? Вон оно пошло. За нами бегут.
Это круто. Как это сделать?
Как запах-то подобрать со вкусом?
Я условно сказал про запах. Соответственно, как папа запах подбирал в детстве у нее, как он ее подбирал? Были какие-то ароматы. Ну, спроси, что ей нравилось. Нравится ей сирень? Ну, ходи, там сиренью там брызгайся. Угу. Это, ну, это такая глупая метафора, приближенная. Там я не про запах, я тут больше идет интонации голоса, угу. Модальности, именно аудиальные, субмодальности, угу. Визуальные и кинестетика. Как мы ее трогаем? Одно дело взять нежно за ручку, другое схватить ее за руку. Разным женщинам разное нужно.
А как понять, как нужно? То есть пробовать, что ли, экспериментировать? Как понять-то? Хватать или гладить?
Я бы послал вас, парни, на курс NLP практик. Там есть такое упражнение калибровки.
Окей.
Это калибруется все.
Ну, ясно. Вот в начале, вот есть эта девушка, вот она стоит, идет, сидит в кафе там и так далее.
Она как-то сидит в кафе. Если посмотреть, на, опять же, на эти 100 девушек разных, которые сидят в кафе, все сидят по-разному. Но кто-то забился в угол, кто-то сидит, что-то демонстрирует, кто-то с вызовом сидит. Они все сидят по-разному. Если посмотреть, она пришла, села в кафе, к ней подходит официант. Даже не слыша, что она говорит, глядя на нее, можно посмотреть, как она это, как себя ведет она.
Допустим, она с ним общается на повышенных тонах, да, с презрением. Ну, то есть...
Может быть, даже не на повышенных, но с презрением. Понятно, все, эмоция презрения. Она пытается зайти сверху. Скорее всего, какая-то детская психотравма. Ее там фигачили дома, она была снизу. И теперь она пытается компенсировать. То есть она попадает в ситуации, когда она живет на... У нее мыслительные стратегии через презрение, через сравнение идут. Она ищет постоянно критерии, где она лучше кого-то или где она хуже кого-то. Если с ней начать вот так вот разговаривать, ну, это шаг к тому, что мы заберем ее душу.
То есть с ней нужно также разговаривать сверху, чтобы...
Или сверху, или снизу. Это первый этап калибровки. Мы смотрим просто, как она выглядит. Ей свойственно презрение. Ну,
нет,
а дальше
если
понятно.
Если ее гнобили, то, соответственно, нужно вернуть ей это состояние.
Это дальше понятно будет. Дальше будет понятно. Тут все не расскажешь, дальше будет понятно. Первый смысл, что она... Вот мы увидели, что по-английски разговаривает. Мы примерно сделаем... она на нем разговаривает. Угу. Она может еще на японском разговаривать. Но на этом она точно разговаривает. Мы же слышим.
Так.
А значит, как элемент это можем использовать.
И какие еще, так скажем, языки, инструменты калибровки мы используем? Там эмоции, метапрограммы. Вот.
А там все идет скопом, потому что даже в шутливой форме, вот идете вы куда-нибудь с ней, да, видите метрополитен, а вам куда-то ехать надо. Простая фраза, если девушка ищет заботливого того, с кем она держит рапорт снизу, она снизу, а ты сверху, то такая со стороны вроде бы шутливая идиотская фраза «пойдем, я покатаю тебя на метро», она вроде бы шуточка, она смеется, и все здорово, но на уровне подсознания мы закрываем ей потребность. Я тебя защищу, и я тебя покатаю. Потому что не покатай меня на метро, не пойдем вместе покатаемся на метро горизонтально, и я тебя покатаю. Я большой, я взрослый, и сейчас я тебя покатаю. Это прямое повторение, пойдем я тебя покатаю на карусель, как в детстве папа ей говорил.
Интересно. Ага. Но это мы уже даже нет, без коммуникации. Но это мы как? Это мы либо по ней увидели это, прочитали, да? Как да. Мы, допустим, по внешнему виду сможем понять, что ей нужна защита? По цвету одежды, по, там, допустим, шарф намотан, но достаточно тепло, то есть шарф не нужен. Или какие-то...
Когда шарф на нее намотан, это да, это уязвимое горло. Там, где шарф не нужен в летнее время, вот эти все Я одеваю его для имиджа. Мне так нравится. Не для этого это. На глубинном уровне я шею прячу от чего-то. Я шею прячу от чего-то. А вот это чего-то — это кинестетические субмодальности каких-то детских психотравм. И чтобы их не было видно, я их прячу. Это понятно, это не логика. Нет. Логично скажешь, что идиот, что ли, он скажет, иди отсюда. Но на уровне подсознания так и есть.
И из этого мы какой вывод можем сделать?
Очень много чего-то невысказанного. А значит, ей это запрещали говорить. Вопрос в том, что, значит, ее в детстве часто перебивали, она чувствовала при этом дискомфорт какой-то, и сейчас она этого ищет. Она ищет этого. И если мы ее начнем перебивать, она будет говорить: «Хватит меня перебивать! Что ты постоянно делаешь? Ты не даешь мне слова сказать! Я личность!» — она говорит. Вот это все она хочет проживать. Тут нет понятия «хорошо» и «плохо». Тут есть понятие, вот весь тут вот... Это вот этот метапаттерн, она его повторяет, она для этого нас нашла, для этого мы ее нашли, вот для этого. Чтобы мы ее перебивали, она будет это всячески делать. Она может нас сама перебивать, мы будем беситься и сами ее перебивать. Она всячески будет, она либо найдет парня, который ее перебивает постоянно, либо она найдет по другим параметрам похожего, но вот это ей надо. Она это будет всячески его провоцировать делать. И когда он ее перебьет, вот это вот негодование детское, паттерн должен быть отыгран в этом. У нее их есть там какое-то количество, если они все у нее отыгрываются, мы ей это даем. Еще раз говорю, она счастлива.
А я правильно понимаю, то есть у девушки, у которой намотан на горло шарфик, в целом, значит, она хочет от нас увидеть, что мы ее защищаем, но при этом иногда создаем такие ситуации, в которых она должна защищаться.
Но в приближении к какому-то, да, потому что если мы сейчас, понимаете, вот сейчас дадим совет.
То есть мы не только даем сущностное состояние и какое-то гармонии, но при этом еще немножечко покушаемся на ее критерии, чтобы она могла запускать свои стратегии.
С какой-то точки зрения, качественное состояние у нее есть, что-то невысказанное у нее есть, какие-то нападения на нее были, нельзя было, в общем, с папой нельзя спорить, с мамой нельзя спорить, поэтому слова твои должны остаться в горле. Для подсознания. Их не должно быть видно. А как их не видно? Закрой-ка я их шарфиком. А придумаю для всех, что мне это просто нравится. Вот качественное в ней это есть. А дальше это вопрос количественный. Кому-то это надо 100 раз в день, а кому-то один.
То есть иногда ей нужно запрещать высказываться. Мысль такая, правильная?
Не иногда, а
когда-то.
Нащупать, не постоянно.
Баланс какой-то.
Нащупать ровно столько, сколько и надо. Другими словами, если мы с ней ведем коммуникацию в течение дня, мы ее один раз перебили, она с нами в коммуникации. Мы ее второй раз перебили, третий раз, четвертый. Как бы она ни негодовала, как бы она ни орала, как бы она ни сопротивлялась, как бы ее истерика ни била, если она остается в коммуникации, ей это надо.
А, если она берет и убегает?
И мы погружаемся до дна, до самого, до такого состояния доводим. Например, у нее 100, вот 100 раз ей надо. Мы не знаем, это ж не видно. Мы бьем туда, делаем. Пока она в коммуникации находится, что бы она там не рассказывала, как бы она не верещала, ее пик – это минус 100 вот этих вот ситуаций поймать. Как только мы палку перегнули, она убежит. Но мы же сами вернуть можем. Ой, я там бес попутал, сам был не свой, ля-ля-ля-ля-ля. Там же другие еще программы есть. Мы по ним возвращаемся, теперь мы знаем. 100. Ну, там 100 нельзя, 99. Кто ей еще это даст, кроме нас? У кого в голове до такого доводить? Ни у кого. Если мы это делаем, мы превосходим всех. Таких паттернов может быть много. Если мы в каждом паттерне даем и то, что надо, то человек наш.
Круто. Как тренировать вот эту вот нужную нам калибровку?
А нужная калибровка тренируется упражнениями, специально подобранными.
Ну вот прям секрет же можно раскрыть специально для радио НЛП, даже парочку.
Есть такие женщины, они приходят, люди сами все говорят словами, там смеются, что-нибудь там говорят, например, приходит одна, ну часто на терапию приходит и говорит: «Ой, знаете, я опоздала, я вас искала, запуталась, у меня врожденный географический кретинизм». Вот за этими словами что стоит? Ахаха, она сама смеется над этим. Что за этим стоит? Зачем мне об этом было сообщать? Зачем мне об этом говорить? Она именно это сказала. Это попытка установить ролевой рапорт снизу. Я маленькая глупая девочка, я опоздала, я нашкодила. Хи-хи-хи, прости меня. она игру предлагает. А значит, у нее это качество есть. И теперь, если мы ее, она, допустим, не на терапию пришла, а еще куда-то, и мы с ней продолжаем общение, там, второй день, третий, пятый, четвертый, там, все, отношения у нас с ней, и понеслась в этих отношениях, зная этот паттерн, ну, не теми же словами, у тебя географический кретинизм, потому что будет как-то, ну, заметно. Можно говорить, вот тут ты ступила, тут не догнала, вот тут ты не так сделала, голова два уха. Всякие шуточки такие. И мы это делаем то количество раз, пока она с нами в коммуникации находится. Ей это надо. И мы глубину погружения сканируем. Насколько ей это надо.
Круто. А не устанешь так, если тебе это не свойственно поведение?
А дальше вопрос, в чем заключается. Вот если эти действия у меня вызывают жуткий дискомфорт какой-то, я этого делать не хочу. Например, она любит, чтобы били баклажаном по голове 50 раз в день на людях.
А ты вот, ну, только 30.
А я, например, не люблю бить женщину баклажаном по голове на людях, потому что я думаю, вот меня сейчас заметят. А я же тренер НЛП, правильно? Я тренер современного института НЛП. И все узнают, что я бью женщину баклажанами. Я, допустим, переживаю по этому поводу. И каждый раз, когда я хочу, она просит, я смотрю на нее, я прикидываю, сейчас все меня увидят, и мне как-то дискомфортно становится. Есть такого плана, когда действие, которое она хочет, связано с неким дискомфортом с собой. Тогда мы работаем с собой, мы убираем вот эти вот штуки, убираем их у себя при помощи техник НЛП, либо других чудодейственных способов, которых я промолчу. А второй пункт – это когда нам все равно. Вот, например, что нам может быть все равно? Что нам может быть все равно?
Пока вспоминаешь, то есть первый метод – мы работаем с собой, своими убеждениями, делаем так, чтобы нам было комфортнее баклажаном бить по голове.
Если мы вызовем у себя состояние спокойствия на любые раздражители, а это можно сделать, мы становимся боевой машиной.
А как это сделать?
Вот техники проработка.
То есть нужно очень много ситуаций проработать.
Сейчас я, парни, чувствую, вы ко мне на терапию записываете после нашего разговора.
Ладно, мы вот.
Давайте так, еще раз. Бить баклажаном по голове. Давайте все, с меня это сбросим. Есть некий мужчина, который не хочет бить свою женщину баклажаном по голове. Прилюдно, потому что испытывает при этом дискомфортные эмоции.
Так.
Если в его жизни такое получилось,
нашел он
в моей модели отношений, он нашел ту женщину, которая эти якоря у него вызывает. А раз это якоря, это когда-то было в детстве. Что-то там мама такое говорила, что-то она делала, и этот битва баклажанной головы ее, это что-то напоминает с детства, какой-то импринт.
Кабачком били.
Кабачком, еще. Ну, это шутки, понятно, но смысл понятен там что-то. Смысл понятен. Может быть, мама ушу тренировала и говорила, бей меня в лоб. Он ее бил в лоб, а мама удары ставила. Это идиотская метафора, но это примерно то же самое.
Но
а
папа с бабушкой... комфортно было. Поэтому.
А папа с бабушкой говорили, хватит фигней заниматься. Чему ты ребенка учишь? Он на себя воспринимал, было дискомфортно. Вот мальчик вырос. Ситуации надо повторить. Надо кого-то бить по голове чем-то. Она, вот он ходил, но мало женщин, которые лучше бы били по голове чем-то, правильно? Вот нашел одну, которая говорит, бей меня баклажаном по голове. О, она, говорит, единственная.
Это какой-то Монти Пайтон начинает.
Она вызывает, он эти состояния ищет, чтобы их... Теперь, значит, как это убрать? На терапии, но есть техники. Представь ту ситуацию, когда она тебя просит бить баклажаном по голове. Представили эту ситуацию, он в нее ассоциировался, в этот опыт вошел, у него есть какие-то кинетические проявления. Если мы стратегию отследили, мы можем в импринт войти и их поменять. На выходе, если правильно проработали, человек перестает так реагировать. И теперь бей баклажаном меня по голове, он проверяет в своем опыте полное спокойствие и бьет ее баклажаном по голове на людях. Это спокойно. Поэтому боевой пикап – это прежде всего что? Это отслеживание стратегий поведения женщин, и закрытие их, давание им эти ресурсы, которые они с детства мечтали получить. И второе, чтобы нас не так бесило, не цепляло, чтобы мы были в форме, проработать все свои такие же штуки. Потому что на подсознательном уровне даже боевой пикапер, который находит какую-то женщину, он не каждую женщину находит. Он выходит на улицу задание делать, он подсознательно из толпы выбирает ровно ту, которая отвечает своим поведением и закрывает какие-то там его критерии. Вот эти вот фразы «она меня пошлет», «да он это хочет», «иди к ней подойди», и скажи ей, привет, ты классно выглядишь. Ну, например, фраза у человека вылетает, а вдруг она меня пошлет? Знаете, что будет?
Она его пошлет.
Она его пошлет. Он выбрал ее. Он выбрал именно для этого. А и даже если она способна на кучу разных реакций, например, на 5, наброситься на него, поцеловать, обрадоваться, в ужасе убежать, еще что-то сделать.
Баклажаном его вдать.
Он ровно то скажет. Он чувствует, с какой мимикой подойти,
ага.
Ножку волочить, с каким омерзением. Вот он все для того сделает, чтобы быть посланным. Потому что у него потребность в детстве. Ну, мама там что-нибудь его... Садик, воспитательница его забирает, он говорит, мама, я хочу, иди в садик, задолбал ты меня, дверь, и уходит. Импринтик записался. И теперь эта мама, образ ее в голове, он зовет. Он видит девушку, он выбирает с похожими эмоциями, назначает ее мамой, подходит к ней и получает примерно то же состояние.
Понятно.
Он за этим охотится.
Поэтому ему нужно проработать свой импринт и постоянно запускать импринт у этой
Прорабатываем девушки. Свои и цепляем якоря, ходящих мимо.
Я правильно понимаю, что фактически мы работаем с негативными импринтами девушки?
Я-то боевой.
Негативные. Да, вот да, я бы негативные не стал бы называть.
Нересурсные, извини, не то.
Да, даже ресурсные, нересурсные, дело не в этом. Для меня все состояния, которые в детстве были, там нет иерархии. Это не значит, что радость это хорошо, интерес это хорошо, а страх это плохо. Они все равны. Все они равны.
То есть мы можем и на ресурс, по факту, давать столько ресурса, сколько, условно говоря, ей давали в детстве, и она будет считать нас самыми лучшими.
Вот я когда говорю о ситуациях, вот помните 33 буквы? Да. Я сознательно сказал, там нет отрицательных, там нету положительных. Они разные, 33. Там может быть страх, там может быть отвращение, там может быть разное. Мы даем ровно то, что у нее было.
Ту эмоцию,
конечно.
Да?
Можем называть их отрицательными, можем называть их положительными. Смысл, как мы их называем, смысла в этом нету. Мы делаем то, что хочет она. Подсознательно запрашивает. Сознательно можно нам говорить, ты что, нет, это мне не надо, ты такой-то, нет.
А я правильно понимаю, что чем меньше у нас у самих ограничивающих убеждений, тем нам проще удовлетворить ее какие-то нереализованные критерии, интуитивно под них просто построившись. Интуитивно вызвать ту эмоцию, которая нужна. Если у нас нет ограничивающих убеждений.
Вот там, где интуитивно...
Я могу бить баклажаном по голове, могу не бить. Я подхожу, интуитивно понимаю, вот, что надо избить ее баклажаном, даю это и прекрасно с ней существует.
Значит, вопрос следующий. Для счастья своего, что я рекомендую, как я работаю с людьми, которые приходят, если есть потребность, например, у какого-то парня бить баклажаном по голове кого-то, и она настолько сильная потребность, что ему это необходимо, но есть еще маленькая программка, саботирующая, не дающая запускать это поведение, она тоже подсознание. Если я буду бить баклажаном по голове, я буду плохой. И она саботирует. Мы саботирующую убираем, что я плохой. И теперь у парня раскрывается мир богатых возможностей. Он идет на базар, покупает баклажан специально для этого. Ходит и всех бьет по голове. Вот это действие, когда он идет с баклажаном и угрожает им, что сейчас по голове ударит тебя женщина. Женщины все разные вокруг ходят. Он не понимает, кто из них как. Вот баклажан – это волшебное действие. Публичная оферта, если мы на бизнес переходим. Я хочу бить всех баклажаном по голове. Будут женщины, которые будут ржать и разбегаться. Будут те, которые будут пугаться и убегать. Будут те, которые вот, с презрением относиться. Разные будут женщины. Среди тех женщин найдутся те, которые хотят получить баклажаном по голове. И если ты, ходячая рекламная компания, чисто транслируешь свое намерение, они тебя заметны.
То есть, если у меня нет негативного убеждения по этому поводу, то мое намерение избивать всех баклажанов будет фактически экологичным. Да?
Вот я экология сейчас, будет. Я сейчас в словах слышу фразу «избивать всех баклажанов». За этой фразой я слышу, что действие негативное направлено против людей. Я же говорю о чем? Не сбивать баклажаном, а в сенсорике бить баклажаном по голове. Глагол «сбивать» он какой-то не такой. Дарить удары баклажаном по голове. Для многих это будет так. Да. Ну вот оно, можно не по голове там еще куда-нибудь.
То есть оно становится экологичным, и у меня все становится хорошо.
А можно сделать вывод, что для него вот важна экология,
ну, конечно,
все хорошее?
Конечно. Люди словами выдают свою картину мира.
Как ни странно.
Они предлагают играть. Смотри, я хочу играть в прятки. Давай. Ну вот, экология важна.
Ну да, конечно. Правильно я понимаю, что Фактически самое главное – это работа с собственными убеждениями. Тогда уже любой пикап, он просто…
А если мы говорим о понятии спокойствия и счастья относительно себя, все наши детские «хочу» должны удовлетворяться. Основные «хочу». Там есть основные «хочу» большие, и есть другие, которые родительские «надо», которые этому мешают. Ну и, соответственно, человек – это же еще не только правое полушарие подсознания. Взрослый человек – это еще и левое полушарие, безэмоциональное принятие решений. Потому что мы когда хотим дойти, например, ну, к примеру, сидим в машине, хотим пойти в кафе какое-нибудь, мы же не переживаем по этому поводу, мы знаем, здесь нет эмоций. Мы открываем дверь, делаем такой-то количество шагов в нужном направлении. Нет эмоций, это чистая логика, как дойти. Понятно, что куда дает команду полушарие левое сознание, а все остальное сопровождает правое. Потому что походка, она сознательно не контролируется.
Мы движемся там, да.
Конечно, управляет подсознание. Но логикой мы указываем точку, что хотим, и подсознание это все делает. Но иногда в подсознании есть тоже программы противоречащие. Всех запутал?
Всех
запутал.
Нет, еще нет.
В чем вопрос?
Вопрос в чем? Короче, у нас есть много разных тотов. Есть крупные тоты, да, наши большие ХСРы какие-то. Есть маленькие тоты, которые могут быть в противоположном направлении. Вообще наоборот, да?
Да.
И мы их убираем. А большие тоты, мы их закрываем, идем к просветлению или как?
Не-не-не, большие мы, это те хочухи, которые наши есть. Мы хотим, но куда-то мы какие-то абстракции ушли. Девочка хочет замуж, хочет быть счастливой. Ей в детстве рассказывали, надо быть счастливой. Но потом мама говорила, что все мужики козлы, когда папа ушел из семьи. И девочка запомнила, я должна быть счастливой, все мужики козлы. Все это вместе. Но где счастье-то? Надо счастливой с козлом быть невозможно, а я должна быть счастливой. Ну и несется вот это все. Девочке 10, 20, 30, 40, 50, у нее диссонанс когнитивный, она ходит по тренингам, по психотерапевтам. В разные ездит Индии, познает себя. То вот там закрыть в голове надо.
Оппозицию брать, которая говорит, что все мужики козлы.
А там само, когда человека в транс погружаешь, работа ведется так или иначе в микротрансе в каком-то, там мы не навязываем человеку ничего. Я создаю условия, при которых как раз мешающие, саботирующие программы закрываются, уходят. То есть там основное действие, это как бы я сознательно никаких советов не даю, ничего не навязываю, потому что там невозможно. Даже то, что человек озвучивает, это не всегда то, с чем он пришел. Это листочек на дереве.
Это то, что он пришел сознательно.
Да, это как он словами себе это объяснил, на самом деле он по-другому приходит.
То, что он говорит, не значит то, что он думает.
Ну, конечно, девочка, которая сначала спиральку я закрываю, пришла и говорит, знаете, я на работе, я работаю на нелюбимой работе, меня там все достало, но почему-то не могу уволиться, жизнь моя, говорит, стала какой-то серой и обыденной, что-то вот такое. Вот можно ей было жизнь красками раскрашивать, а можно было уйти в импринт, что ж там такого было в детстве, а там была табуреточка, и там был папа, который говорил, ты моя красавица, ты моя принцесса, как ты здорово танцуешь. Папа ее обнимал, давал тепло, радовался и шоколадку давал какую-то. Ну вот все, до этого дошли. И когда человек это осознает, как обычно, глаза у него округляются, он уходит в транс, трансляционный поиск долго сидит, потом переводит взгляд на меня, спрашивает, что же мне теперь делать? А что делать-то? Паттерн осознан. Теперь появляется выбор. Ты... Как бы это не то, что все, теперь она вышла и пошла куда-нибудь работать в другое место. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что у человека выбор появляется, он начинает понимать, что с ним происходит. Пока паттерн не осознан, этот паттерн управляет. Это вот те внешние обстоятельства. Вот знаете, у меня ограничивающие убеждения. То есть не я. Есть некое убеждение ограничивающее. Это мамино воспитание, мы говорим, тоже это не я, это некое воспитание мамино. И это, говорит, на меня порчу навели. Или родовое проклятие по роду перешло. Это дух прилетел, в меня вселился. Это мне наколдовали. Что там еще может быть? Это не я все, это обстоятельства внешнего мира. Свалили ответственность с себя. То сейчас она понимает, из-за чего это все происходит. И, по крайней мере, можно... Потому что это уже не та маленькая девочка. Есть еще левое полушарие сознательное. Взрослая девушка – это и то, и то. И поэтому можно корректировать при помощи этого.
Так. Мы заканчиваем, наверное, с психотерапией. И все-таки вот сказать...
А так или иначе, всегда в нее сваливаемся.
Ну, без запроса тогда заканчиваем. То есть у девушки есть вот эти вот импринты, якоря, которые мы запускаем, и для нее это счастье. В любом случае.
Да.
Но мы можем пойти по пути попробовать вылечить ее, так? Это будет, наверное, неправильный метод.
Ну, а смотри, какую цель мы преследуем? Мы какую цель преследуем? Вылечить ее? Будет правильный.
Вот.
Если на улице на кого-то напасть, схватить и орать, давайте я вас вылечу, и люди вам могут избить.
Мы хотим соблазнить здоровую девушку.
Что значит здоровую? Здоровую физически? Размеры же большие были.
Я вот к этому, в общем-то, и веду, что есть краткосрочная история, когда, ну, от девушки нужно там, ну, понятно, что нужно, и долгосрочная история.
Вот то, что с этого у нас разговор начинался, то, что я считаю пикапом, с этой точки зрения, познакомился, вскружил голову и получил секс, а дальше непонятно что.
Угу.
Потому что там реально непонятно что. И то, что я называю боевым пикапом, это не в сексе дело. Секс — это параллельный процесс, который будет обязательно. Там еще будет масса других ништячков.
Ну, то есть боевой пикап — это на долгосрочные отношения?
Конечно, да. Потом вопрос, как от этого отделаться поскорее. Потому что...
От чего?
Ну, есть такие мужчины, кому... Еще раз говорю, боевой пикап — это не окружить себя толпой женщин, которые будут тебя одолевать со всех сторон, потому что если просто пикап, таких может быть 10-20, которые тебе будут названивать просто так, и ты там занят, и она тебе больше не позвонит, позвонит другому. Если ты по ней прошелся по всем ее импринтам и привязался по всем сферам, она тебе не отстанет. Она не отстанет. Если таких будет 20, тебя разорвут просто в клочья.
Хорошо, для наших слушателей, для тех, которые не могут отстать, они к тебе могут обратиться?
Но, чтобы потом от меня не отстать? Обратиться зачем? В смысле, ко мне?
Ну, если от них не отстает женщина, они все делали, как ты говорил, она теперь не отстает от них. Есть противоядие?
Да, есть, конечно. Достаточно поведение поменять, соответственно. Либо подсунуть ей что-то другое. Но это же другой вопрос. Это уже как исцелиться. Это уже... Все-таки опять мы свалимся в психотерапию. То мы от нее уходим, то мы к ней приходим.
Ну, вот. У меня есть вопрос.
Так.
А какой? Вот, ну, на твоей практике тренера и терапевта, какие самые все-таки эффективные инструменты для работы с этим? А еще желательно, чтобы они были из арсенала НЛП.
С чем?
А с кем с этим, да?
С работой по выявлению собственных убеждений и их трансформации.
Именно собственных? Опять психотерапию идем.
Ну да. Я протестую, но боевой пикап у нас. Да. Причем тут психотерапия? Ну, понятно,
боевая
что...
психотерапия.
Понятно, что нужно пикапе проработать свои убеждения для того, чтобы это... И то...
Ну, от чего спросить-то? Вот. Надо же что-то спросить.
А вот сейчас возникают такие моменты. Давай. То, что он, говорю, составляющая боевого пикапа, она в этом для меня и заключается. Первое – это проработка себя,
да.
А второе – использование принтов других. Или не использование принтов других, а давание другим того, что ему надо. Счастье ему надо.
Но это же параллельный процесс, можно и то, и
можно делать одно без и другого. И то, да. Но у меня в голове это подразделяется все-таки, потому что...
Ну, давай тогда на первый вопрос. То есть, что не терапевтировать? То есть, ну, просто скажи, инструмент какой из
НЛП? Инструмент, как себя терапевтировать?
Ну, да.
А для того, чтобы было что? Для того, чтобы чувствовать ощущение спокойствия и счастья?
Ну, да.
Тогда позволять себе делать свои «хочу» все. А возникает вопрос, я что-то хочу, а дальше очень просто, встань, иди и делай. И вот если этого сделать не можешь, вот там какая-то кинестетика возникает. А теперь что ты сидишь, таращишь на меня и говоришь, озвучь как-нибудь. И человек озвучивает. Вот то, что он озвучивает, это убеждение, которое этому мешает. Над ним мы работаем, например, фокусами языка. Например, фокусами языка. Например. Фокусами языка.
Вот это амнезия.
На твоей практике это самый эффективный инструмент или это вообще от случая к случаю?
Ну,
разные люди.
Нет, ну а все к этому и приходят все равно, потому что человеку что-то мешает. Да все очень просто. Вот что хочется. Вот, например, что тренинги по пикапу делают, например, идите на улицу, 50 подходов к женщине и скажи ей: здравствуйте, вы сегодня выглядите божественно, или там привет, ты классно выглядишь, неважно что. Человек бегает, у него есть некий дискомфорт. Угу. Он бы так никогда не делал. Сначала он делает задание. И когда он это делает, например, 100 подходов ему сказали сделать, человек идет и делает. Первый подход, он весь трясется. Коленки там в груди что-то жмахает, он мне говорит, я не могу, готов провалиться сквозь землю, у меня дыхание сперло, а скулы, язык не ворочается. Это все кинестетика, это все якоря цепляются. Но уровень недостаточно, точнее, уровень воли у него, сознательный контроль, у него достаточно, чтобы преодолеть дискомфорт. Угу. И тогда получается следующее, он подходит, один раз говорит, второй раз говорит, и в конце концов он это говорит сотый раз. Вот угу. Состояние, когда он это говорит первый раз, оно мало чем отличается от состояния, когда он говорит второй раз. На какую-то маленькую дельту. Третий, четвертый, пятый. Вот каждый шаг между собой мало чем отличается от предыдущего. Мало чем. Но на дистанции, если брать первый и сотый, они кардинально отличаются. И это первый вариант, если человек это может сделать. Тогда мы это делаем просто, тупо говорим, иди и делай. Человек идет и делает. И опыт постепенно встраивается у него новый. А бывают ситуации, как раз те варианты, когда парни приходят на пикап-курсы, не на наши пикап-курсы, на наших партнеров, на курсы наших партнеров.
Чужих.
Да. И к концу тренинга доходит, ну, где-то половина, может, и меньше. Это как раз те люди, которые по каким-то причинам не смогли выполнить какое-то упражнение. То есть то, что им предлагается, вызвало настолько сильный дискомфорт, настолько такие якоря цепануло в нем, что сознательное желание пройти тренинг, даже деньги, которые он дал за тренинг, да и фиг с ними, лишь бы не испытывать этого состояния. И он туда не идет. Вот тогда психотерапия, тогда проработка. Потому что простой подход «иди и сделай» – это не то. Есть разные люди, которые боятся чего-то, да? И, например, одному боится человека высоты. Если его ему сказать, а ты прыгни 100 раз с парашютом, и у тебя все нормально станет. Если уровень дискомфорта у человека, он сможет его преодолеть, этот уровень дискомфорта, он прыгнет, и на самом деле станет все реально. А есть те, по которых говорят, ты слабак, ты ссыкун, у тебя нет силы воли, ты не мужик. Я таких эпитетов не делаю, потому что если такого человека выпихнуть из самолета, вполне возможен разрыв сердца. Настолько психосоматика сильна, что вот настолько это все сильно, что говорить там о слабости воли, это не то. Это негативный опыт, который, а вот это вот выпихивание его из самолета, это же он летит в самолете, он же видит там, сейчас его выпихнут. Вот, визуальная, аудиальная, кинестетика, это все мозг запускает в те сцены, которые были в детстве, там очень страшно, да нельзя, все. Чтобы этого избежать, психосоматика может устроить разрыв сердца, чтобы все, туда не хочу, нет, все.
То есть самый эффективный вариант – это физиотерапия, труд, практика, а потом уже, если это слишком высокий уровень.
Не могу согласиться с понятием физиотерапии, потому что у меня, наверное…
Выпихнуть человека из самолета – физиотерапия.
Ну, физиотерапия – чуть-чуть другое, по-моему. Выпихнуть человека из самолета – это метафора была, это не сенсорика. В общем, есть уровень дискомфорта, который можно преодолеть с трясущимися там руками, с подкашившимися коленками. А есть такой уровень дискомфорта, который преодолеть невозможно. Вот невозможно.
Но... И, соответственно, его либо не преодолеваешь, ища другой инструмент, либо лечишь с помощью терапии.
А люди его... А, вообще?
Ну да.
Или я их делаю?
Как, да, как ты делаешь, как боевой НЛП.
Но я не проверяю, кто там может на улицу делать или не может. Если человек на терапию приходит, все происходит вот здесь, в кабинете. Я здесь все сделал, человек пошел в другой.
Не, на тренингах же разные люди.
А на тренингах я даю инструменты, да.
Которые тем и тем подходят.
Я даю инструменты, там очень все очень просто. Напиши, что делать, или вот надо делать вот это, иди и делай. Те, кто идут и делают, все нормально. Те, кто не могут сделать, проработка себя, а потом они потом вопрос не стоит, делать или не делать. Потому что вот ну, сильно страшно с машины вылезти с левой ноги или с правой.
Да пофиг.
Пофиг.
Да,
вот да. Так и так становится. Вот надо к девушке подойти и сказать, привет, ты классно выглядишь. Эй, пойдем сегодня с тобой на терминатор. Например. Генезис все-таки. Оно все равно становится. То же самое, что парни погнали в терминатор. Не сильно я сейчас переживал, когда это говорил, да.
Окей.
Ну, как-то так, да.
А мы согласились сразу.
Ну, супер.
А я к этому и клонил.
Тогда под конец я хотел бы, наверное, все-таки подытожить. Да, вот.
Под конец всегда лучше подытожить.
Под конец лучше, да. Так оно. Сподручней.
Сподручней опять же, да.
Каждый выдает свои стратегии.
Понятно.
Чего? Вот есть девушка, да. Соответственно, мы, если не можем к ней подойти конкретно, давай прорабатываем так. Свои.
Я как? Люблю тоже под конец подытоживать. Вот. Так, тоже мне сподручнее. Есть девушка. Сам факт ее существования говорит нам о следующем. У нее есть в голове куча незакрытых тоутов. Она всем своим видом кричит миру: «Мир! Ну дай же ты мне это!» И мы тут инструмент. Мы можем подойти и, это, и своим поведением дать ей счастье, то, что она хочет. Кого-то надо, чтобы ее пнули. Кто-то хочет, чтобы ее поцеловали.
Понятно.
Дать это. Мы это можем либо сделать, либо не сделать. Сделать мы это можем, потому что нам все равно и спокойно, подошли и сделали. А можем это не сделать, потому что нам помешает наше убеждение, либо какая-то кинестетика, например, бить женщин в лоб нельзя, или баклажаном по голове, например. Ну, я женщин не бью, сразу говорю.
Баклажан
вопрос в том, да, баклажаном, например, там... Тыщ, по лбу есть слегка такой щелбан. Баклажановый щелбан, я его называю.
Убеждение какое-то.
Да, если мы, у нас это не пропускает наша экология, это наши тоуты детские, это нам что-то там заложили. У нас были ситуации наподобие, что если кому-то дать по голове, там, например, каким-нибудь баклажан, например, девочка тебя долбанула по башке в садике, а ты тыщ, тоже по башке долбанул в ответ. Воспитание с прибегания начинает орать.
Угу.
Ну, как в моем случае. Сережа, Сережа, так делать нельзя. Ты плохой, иди в угол. И вот Сережа стоит в углу, а весь, вся группа над ним ржет. Включая ту девочку.
Ага.
Я ее запомнил.
Угу. Падла.
Понятно, да? Что теперь, когда это стоит, и мы к ней хотим подойти, у нас этот опыт, он весь возникает, мы это поэтому сделать не можем. Угу. Достаточно проработать свой импринт, выйти на него, что это было в детском садике, и ты всего лишь стоял в углу, и там была такая ситуация, и понять. Само понимание, осознавание импринта, выход на него, это вот этот паттерн метафрейма, фокус языка метафрейм, он диссоциирует прошлое от настоящего, и поэтому я сейчас здесь понимаю, что по большому счету, это другая ситуация. Почему бы ей не дать баклажанам по голове, если это даст ей счастье? Ну, хочется она этого.
Все, прорабатываешь себя, чтобы это не было. Для тебя становится это как выйти из машины с любой ноги.
Да.
И все.
Да. И вперед. Давать людям счастье.
И вперед. Параллельно тренируем калибровку.
Она сама... Когда мы все свои «хочу», как это говорится, позволяем себе сделать... Такие понятия, как вербовки, калибровки, они просто отпадают. Мы об этом не думаем. Мы на улицу выбегаем и понеслась. Потому что ребенок, когда играет в детском садике, он ни на кого впечатление произвести не собирается. Был опыт, когда в детстве на велике несешься куда-нибудь, как ненормальный.
Был.
Сильно задумывались, как я сейчас выгляжу. Фокус внимания на себя направлен. Пофигу. Вот это состояние, если во взрослый опыт его раз сюда, можно вытворять все то же самое. Опа, даже смотрю, ресурсы, как какую-то проблемку проработали, прям по кинестетике вижу.
Ну, мне понравилось, я решил на вдохе в себя
это. Если поймать это состояние и в нем жить, будет так же по состоянию.
Круто.
Круто. Ну и наша традиционная рубрика – это вопрос от гуру боевого пикапа к нашим слушателям, нелперам, бэйби-нелперам, простым мирянам, НЛП-мастерам.
Уже можно вопрос задавать, да?
Да, с подковыркой только.
Значит, вопрос такой, с подковыркой, значит, вот подавляющее количество мужчин, они почему-то думают, что своим женщинам они должны дарить только так называемые позитивные эмоции. И как можно меньше устраивать негативных ситуаций, негативных эмоций для своей женщины. Понятно, что мужчина исходит из благих побуждений, думая, что женщинам нужны только позитивные эмоции, типа радости. Тем самым эти мужчины лишают своих женщин огромного куска счастья, если не подавляющего. Потому что радость, интерес, там, это какие-то там две составляющих всего, а есть страхи, презрение, отвращение, там, тревоги, там, что-то у нас еще есть.
Целый спектр.
Целый спектр, да. Вот подавляющий спектр, мы их лишаем. Вопрос. Нафига? Все это специально, что ли, делаете? Вот так вот как-то. Умнее я ничего не придумал. Это самое умное.
Прекрасный вопрос. Я даже подумаю над сам на досуге над ним. Ой, спасибо большое. На самом деле тема интересная. Я думаю, что мы еще и не раз запишем
подкаст. Интересный, да. И глубокий.
Мы, кстати, запишем такая алаверды что девушкам делать с мужчиной.
Конечно. Что не записать-то?
А это не будет этот же подкаст случайно?
Это будет другой подкаст с элементами не этого подкаста. Любой новый подкаст это будет отличаться от этого подкаста.
Ну, вот, кстати, если у нас, если нас слушает много девушек, пусть они, я не знаю, как-то в комментариях, в лайках отметятся, чтобы мы понимали, что они хотят услышать этот подкаст.
Тогда, потому что мужчина тоже, мужчина это такой же маленький мальчик внутри любого мужчины, который хочет, который кричит, где же ты, мое счастье? Это счастье для каждого свое, если знать, что мужчина хочет ему это давать, это будет преданный рыцарь. Сильный, заботливый, защитник и добытчик.
И на коне.
И на коне.
Такой, как да, хотите.
Сам, да сам, как конь.
С вами были...
Можно первый? Сергей Григорьев.
Сергей, спасибо большое.
Да.
Ура! Ура! Алексей Шендяпкин.
Ура!
Ура!
И Александр Леонтьев.
До скорых встреч.
Да, до свидания.
Да, всем пока.